Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский, а новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главном. В Москве проходят акции в поддержку правозащитника Льва Пономарева. Партия «Единая Россия» просит президента приостановить строительство автодороги через Химкинский лес. В Филиппинах при нападении на пассажирский автобус убиты 4 человека. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Первым у здания СИЗО, где содержится правозащитник, с плакатом «Свободу Льву Пономареву» встал сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», подъехавший наряд милиции потребовал у Немцова разрешения на акцию. Но после того, как он заявил, что санкции на одиночный пикет не требуются, милиционеры удалились. Еще одна акция в поддержку Льва Пономарева пройдет сегодня на Чистопрудном бульваре. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство новой платной автодороги через подмосковный Химкинский лес, сообщили в пресс-службе партии. Вот как прокомментировал это сообщение активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Это огромная радость, прежде всего, для нас. Это было очень неожиданно, потому что, как известно, партия «Единая Россия» делает то, что выгодно именно нашей власти. И мы знаем, что только высшее руководство страны, оно может изменить данный федеральный проект. И поэтому это для нас очень большой знак.
Сказал активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Об этом Интерфаксу сообщил префект Северного административного округа Олег Митволь. Вчера защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Экологи протестуют против вырубки деревьев в Химкинском лесу под платную автомагистраль, которую, по их мнению, можно проложить по другому маршруту. Акции правозащитников и экологов около стадиона «Лужники» в Москве не были согласованы с правительством города, сообщили в ГУВД столицы. В среду перед концертом ирландской рок-группы U2 в Москве активисты организации Amnesty International и Greenpeace проводили акции, на которых распространяли листовки правозащитного содержания. Акции были пресечены сотрудниками милиции. 5 активистов Amnesty International были задержаны. После концерта их отпустили. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной ассоциации юристов Тегла с просьбой содействовать в привлечении к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, 37-летний Сергей Магнитский, в ноябре прошлого года скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи больному. Представители фонда, где работал Магнитский, обвинили следователей в коррупции.
Радио «Свобода». Новости.
Ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам. Реальный ущерб экономике страны значительно выше.
Для того, чтобы оценить это, мы использовали очень простую методику, которая учитывает всего два показателя. Стоимость деловой древесины и стоимость стандартных лесовосстановительных работ на такой сгоревшей территории. И получилось, что по самым-самым осторожным подсчетам экономический ущерб от пожаров составил порядка 25 тысяч долларов на один гектар.
Сообщил Алексей Зименко. Причина столь масштабных потерь, по мнению экологов, в отсутствии системы государственного управления лесами. В 2010 году в России из-за аномальной жары произошли более 29 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров, в том числе в 60 национальных парках и заповедниках. Погибли 53 человека, сгорели 2500 домов. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. В американской администрации заявили, что Вашингтону стало известно о готовящихся нападениях боевиков на иностранцев, оказывающих помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. Опасность существует и для пакистанских чиновников, отметили в руководстве США. По оценкам ООН, наводнения так или иначе затронули 17 миллионов жителей Пакистана. Разрушено 1 миллион 200 тысяч домов, без крова остались более 5 миллионов человек. Жильцы кировского частного общежития вновь объявили голодовку. Они требуют передать здание в муниципальную собственность, снизить квартплату, включить лифт и горячую воду. В акции принимает участие 6 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Палаточный лагерь появился во дворе кировского частного общежития по улице Свободы. На одной из палаток надпись «Зона голодовки». Голодовка была объявлена после того, как оказались исчерпаны все иные методы борьбы за свои права, обращения в суд, прокуратуру, городскую и областную администрации, лично губернатору Никите Белых. Жильцы общежития по улице Свободы требуют возвращения здания в муниципальную собственность, реструктуризации долгов, снижения квартплаты, а также предоставления элементарных удобств.
У нас условия крыши, стены и холодная вода. А все остальные условия мы сами себе создаем.
Мы пытались достучаться до государственных учреждений, но, к сожалению, ни на одной инстанции не нашли поддержку.
А в Москву пойдем, на Красную площадь?
Это уже вторая голодовка жильцов частного общежития за последние 2 недели. Первая завершилась частичным удовлетворением требований протестующих. В частности, им вернули деньги, незаконно перечисленные службой судебных приставов в счет погашения долгов по квартплате. Екатерина Лушникова из Кирова для радио «Свобода».
На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус сегодня были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. Это произошло в городе Капатаган. Нападавшие были одеты в форму сотрудников органов правопорядка. Они приказали пассажирам выйти на улицу, после чего застрелили полицейских водителя и его помощника. Прежде чем скрыться, преступники подожгли автобус. Мотивы преступления пока не установлены. Вы слушаете новости на волнах «Радио Свобода».
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Исполнилось 2 года со дня признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Почему никто из стран-членов СНГ не последовал примеру Москвы? На концерте группы U2 в Москве задержаны активисты правозащитной организации Amnesty International. Высокопоставленный американский генерал подверг критике объявленный график вывода войск из Афганистана. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, ровно 2 года назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Это решение воодушевило жителей самопровозглашенных республик, однако серьезно осложнило и без того непростые отношения России с Грузией. Юридически Абхазия и Южная Осетия по-прежнему находятся в составе Грузии, но фактически обе республики считают себя независимыми. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Абхазии и Южной Осетии ждать признания России. Их независимости пришлось без малого 20 лет. 26 августа 2008 года, вскоре после подписания плана Медведева-Саркози по мирному урегулированию военного конфликта в Грузии, Россия признала самопровозглашенные республики. В ответ парламент Грузии принял постановление об оккупации Российской Федерацией территории Грузии. По мнению главного редактора журнала «России в глобальной политике» Федора Лукьянова, признание России независимости Абхазии и Южной Осетии не могло устранить политические разногласия между всеми сторонами, так или иначе задействованными в конфликте, но, тем не менее, стабилизировало ситуацию в регионе.
На мой взгляд, то, что сделала Россия, признав их, не было результатом какой-то заранее выработанной стратегии, а это было результатом осознания того, что добиться политическими методами хотя бы даже временной легитимации нового статус-кво России не могла. А военным путем она этот статус-кво обеспечила. И вот в этом положении, то есть из всех возможных вариантов непризнания и отсутствия легитимной или квазилегитимной базы, или признания и создания такой квазилегитимной базы отношений, был выбран второй вариант как меньший из зол. Политически вопрос не решен, но с точки зрения стабильности ситуации, в общем, решение было, наверное, правильно.
По словам уполномоченного по правам человека при президенте Южной Осетии Давида Санакоева, уверенность в защищенности от возможной военной агрессии со стороны Грузии можно назвать основным последствием признания России независимости республики.
Чувство безопасности народа выросло и укрепилось. Проходят, конечно же, небольшими темпами процессы восстановления нашей республики. Делаем определенные шаги и во внутриполитической сфере. Это и реформы в правительстве, и во внешнеполитическом. Помимо, работа продолжается и на этом уровне. Нас ждет лучшее будущее, и для этого мы должны приложить много усилий, не должны опускать руки.
Заместитель руководителя управления информации президента Абхазии Алхаз Челокуа также в первую очередь отмечает ощущение возросшей безопасности среди жителей республики. Вместе с этой уверенностью, по его словам, значительно легче привлекать иностранные, в первую очередь российские инвестиции.
Народ Абхазии, жители Абхазии стали более уверены в завтрашнем дне. Здесь уже находится контингент российской армии, российские пограничники. С Россией заключены межгосударственные соглашения, в том числе по вопросам обороны, взаимопомощи в этих военных вопросах. Это, конечно, дает гарантии того, что Абхазия защищена от возможной грузинской агрессии. Помимо этого, конечно, сюда более уверенно идет капитал, российский капитал, инвесторы идут, потому что уверенность в том, что войны не будет, появилась у жителей Абхазии. Заключены много экономических соглашений, это вселяет надежду в том, что экономика Абхазии будет возрождаться, будет развиваться, и в первую очередь во взаимодействии с Россией.
По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, изучающего ситуацию в регионе, в последние два года положение республик не слишком изменилось, однако если Южная Осетия, с его точки зрения, пока не получила существенных бонусов от признания России ее независимости, то Абхазия вместе с притоком инвестиций в чем-то даже потеряла.
Южная Осетия, казалось бы, могла бы рассчитывать на более успешное экономическое развитие в том плане, что Россия могла бы за эти два года прямыми инвестициями, поскольку она уже после признания не была стеснена никакими, так сказать, условностями международного права, могла бы вывести ее на какой-то более достойный социально-экономический уровень. К сожалению, мы наблюдаем совершенно обратный процесс. За два года ничего там не сделал, по большому счету. Очень многие жители до сих пор без крыши над головой. Уровень доходов предельно низкий. В общем, Южная Осетия, как мне кажется, пока не увидела никакого удовольствия от того, что ее признают. Что касается Абхазии, ну, тут более спорная ситуация. С одной стороны, в Абхазии был, так сказать, свой взгляд на процесс движения к международному признанию, и Абхазия всегда осуществляла целый спектр международных контактов не только с Россией, но и с Европой, и с Соединенными Штатами. Признание России, конечно, поставило плотину на пути этого процесса, который Абхазия вела самостоятельно. И теперь они накрепко привязаны к России, но, конечно, они и в этих условиях непростых пытаются сохранять вот эти многовекторные отношения. Ну, а что касается денег, то, конечно, в Абхазию пошли деньги. Пока не шквалом, но абхазские лидеры обещают как-то унифицировать законодательство и сделать так, чтобы инвестиции были более удобные, и в принципе российские компании в этом заинтересованы. Поэтому в Абхазии есть и плюсы, но есть и минусы. Я имею в виду вот это вот ограничение внешнеполитической самостоятельности.
Алхаз Челокуа не считает, что признание суверенитета республик Москвой сделало их более зависимыми от России.
Россия, конечно, является главным стратегическим партнером Абхазии. По многим вопросам, конечно, согласовываются позиции, сверяются моменты, но это вовсе не значит, что Россия здесь грубо вмешивается. Такого нет, и нет таких признаков, которые говорили бы о том, что это будет в ближайшее время.
В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа и Венесуэла. В декабре прошлого года Абхазию признала также Республика Науру. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов убежден, что не стоит рассчитывать на существенное расширение этого списка ни в ближайшее время, ни спустя несколько лет.
В обозримом будущем этого не будет. Даже Косово, где существует гораздо более мощный политический ресурс Соединенных Штатов и Евросоюза, и то все идет гораздо сложнее, чем думали вначале. В данном случае я бы предположил, что это будет ситуация, сравнимая с Северным Кипром. А что-то произойти может, если это будет какая-то фундаментальная перемена вообще всего ландшафта Южного Кавказа или шире постсоветского пространства, потому что, к сожалению, главная тенденция, которая сильно ускорилась после 2008 года и после признания Косово, и после признания Абхазии и Южной Осетии, это размывание вообще легитимности границ в Европе и, в частности, на постсоветском пространстве. Так что если этот процесс пойдет дальше в каких-то регионах, ну тогда и вся ситуация в Грузии будет рассматриваться в ином ключе.
Южная Осетия и Абхазия отстаивали свой суверенитет с момента распада бывшего Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века. Первая о независимости от Грузии заявила Южная Осетия. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики принял соответствующий документ. 26 ноября 1994 года увидела свет Конституция Абхазии, в соответствии с которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом международного права. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
К теме второй годовщины провозглашения независимости Абхазии и Южной Осетии мы вернемся в итоговом выпуске программы «Время свободы». Поговорим и о том, как вот эта дата воспринимается сегодня в Тбилиси. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители оппозиции в Москве вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, который был приговорен к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство автодороги через подмосковный Химкинский лес. Администрация президента поручила Следственному комитету разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 полицейских, еще один ранен. Нападение произошло сегодня утром в провинции Кундуз. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжаем программу. На концерте ирландской группы U2 на стадионе Лужники в Москве вчера лидер группы Боно спел с российским рокером Юрием Шевчуком. Боно подтвердил, что получил письмо от защитников Химкинского леса, а перед концертом милиция задержала лужников-активистов правозащитного движения Amnesty International, с которым Боно сотрудничает уже много лет, рассказывает Максим Ярошевский.
Лидер ирландской рок-группы U2 Боно вчера, еще до начала концерта в Лужниках, выразил сожаление, что слишком поздно узнал о письме, которое направили ему защитники Химкинского леса. «Мы узнали о нем уже на обратном пути из Сочи в Москву, где у нас была встреча с президентом», — сказал Боно. «Если бы Артемий Троицкий смог передать мне это письмо до встречи, я не постеснялся бы вручить его президенту Медведеву. Очень жаль, что так все вышло». На самом концерте Боно неожиданно для собравшихся исполнил дуэтом с Юрием Шевчуком известную песню «Knocking on Heaven's Door». Музыканты ирландской группы аккомпанировали лидеру группы ДДТ, исполняя припевы на английском. Шевчук пропел куплеты на русском, а запись выступления уже спустя час появилась в интернете. Скандалом закончились акции правозащитников из международного движения Amnesty International. За несколько часов до начала концерта YouTube активисты-правозащитники, всего 21 человек, разбили палатки в Лужниках и начали свою акцию, которую, по их словам, заранее согласовали с менеджментом ирландской группы. Волонтерам раздали браслеты, позволявшие находиться на территории спорткомплекса, говорит пресс-секретарь Amnesty International Наталья Сергеева.
Петиции были у нас следующие. Одна петиция против бедности, за искоренение бедности. Еще у нас было 2 петиции по защите правозащитников в России, требованиям к президенту Медведеву о эффективном проведении расследования убийства Стемировой и Политковской.
Приблизительно в 4 часа у палаток, развернутых волонтерами Amnesty International, появились бойцы ОМОНа. Без объяснения причин они оттеснили активистов за пределы территории Лужников. Там сразу же появились милиционеры, которые обвинили участников акции в проведении несанкционированного митинга. 5 волонтеров попали в отделение милиции, где провели более 2 часов. Вместе с Amnesty International свою акцию не смогли провести представители Greenpeace России. Они собирались разбить палатки и собрать подписи за восстановление лесной охраны в стране, рассказывает координатор проектов Greenpeace России Иван Блоков.
По непонятным для нас причинам сотрудники правоохранительных органов решили, что это, видимо, несанкционированное что-то, причем я не могу понять юридического аспекта, что может быть несанкционировано на территории спорткомплекса Лужники при наличии всех договоренностей. Это не было что-то новое, то есть Greenpeace и Amnesty достаточно плотно работают, если это не первое десятилетие, то здесь это, в общем, достаточно стандартная вещь.
Столичный ГУВД заявляет, что никаких претензий от организаторов концерта к ним не поступало. В компании SAV Entertainment, которая организовала выступление ирландских рокеров в Лужниках, также заявили, что никаких договоренностей о проведении на территории спорткомплекса акции экологов и правозащитников не было. Неизвестно и то, как сами музыканты U2 отреагировали на действия столичной милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы химкинского леса пресс-служба «Единой России» сегодня неожиданно сообщила, что партия призывает президента Дмитрия Медведева приостановить строительство трассы через этот лес. На портале размещен комментарий председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова. Там говорится, что в партии мнения по этому вопросу разные, но ситуация представляется непростой. В связи с этим считаем, что необходимо более тщательно разобраться в этом вопросе уже по итогам принятого решения, либо изменить маршрут прокладки трассы, либо продолжить работы с учетом более глубокой проработки этой темы. Напомню, это цитата из заявления председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. И вот как это заявление комментирует член партии, депутат Государственной Думы Борис Резник.
Что послужило толчком для такого решения?
Я считаю, что людей надо слушать и слышать. И коль скоро возникает такое общественное возмущение по поводу этого химкинского леса, надо как минимум изучить всесторонне, с точки зрения экологии, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения организации городского хозяйства, со всех позиций изучить этот вопрос. И людям четко совершенно разъяснить, если на каждое нужно так, должен быть четкий ответ «почему». Именно так, а не по-другому. А сегодня какие-то чиновные игры идут, людей не слушают, люди, которые там непосредственно живут, люди, которые заинтересованы кровно в том, чтобы была зеленая зона вокруг их города, чтобы была перспектива не только для них, а для детей, внуков, правнуков. Я думаю, это здравый смысл.
Действительно ли сейчас можно лес спасти?
Поздно, не поздно. Я думаю, что не поздно пока, хотя, в общем, если бы это было случилось раньше, это было бы лучше. Но делать добрые дела никогда не поздно.
Некоторые политологи сейчас высказывают, что немножко странно, что «Единая Россия» обращается к президенту, а не к председателю партии, да, к премьер-министру Владимиру Путину, который, собственно, и подписал в 2009 году постановление о переводе земель Химкинского леса из земель лесного фонда в земли транспорта. Вы не находите это странным?
Никаких странностей в этом не нахожу. Можно обратиться и к руководителю правительства, и к руководителю государства. Это политологически уже, знаете, они крутят, вертят любую новость со всех сторон и ищут либо двойное, либо тройное дно, какие-то там, так сказать, непонятные политологические нюансы. Я думаю, сделано, сделано. Это хорошо, если решит Дмитрий Анатольевич Медведев.
Напомню, что это был депутат Государственной Думы России, член партии «Единая Россия» Борис Резник. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы Москва-Петербург по альтернативному маршруту. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь.
3 года назад позиция руководства города и мэра Москвы была, что нет смысла рубить лес и надо сохранить лесозащитный пояс. Моя позиция абсолютно такая же, и мне поручено подготовить Юрию Михайловичу его обращение в правительство по альтернативному варианту прохождения трассы. И это, кстати, позиция уже 3 года.
Вы намерены готовить это вместе с экологами?
Вы помните, да, что я, собственно, как раз и есть эколог. Зеленая альтернатива создана, там и я, вот, соучредитель, и Чирикова, и Наумычева, и все остальные.
Будут рассматриваться несколько вариантов?
Нет, я думаю, думаю, что мы предложим вариант прохождения трассы по Молзанинскому району.
Был еще просто, помните, разговор о том, что, в частности, Евгения Чирикова говорила, что можно бы проложить эту дорогу в коридоре Октябрьской железной дороги. Этот вариант будете рассматривать?
Мы предложим по Молзанинскому, и там, наверное, будет и часть коридора Октябрьской.
Сколько времени потребуется вам на подготовку?
Я надеюсь, что до конца следующей недели.
Как вы относитесь к тому, что уже вырублено огромное...
Плохо отношусь. Помните, да, что я был первый чиновник, который написал в прокуратуру на все это.
Вы будете формировать какую-то группу экспертную?
Я надеюсь, что Юрий Михайлович дадим предложение, а он там даст соответствующие указания.
Это был префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Вопросы ему и депутату Госдумы Борису Резнику задавала корреспондент Радио Свободы Елена Власенко. Высокопоставленный американский генерал резко отклонился от стратегических установок Белого дома по Афганистану. Он заявил, что определенный президентом Бараком Обамой срок начала вывода войск США из Афганистана может воодушевить талибов, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
По мнению командующего корпусом морской пехоты США генерала Джеймса Конуэя, крайний срок начала вывода американских боевых частей из Афганистана, который президент Обама обозначил июлем 2011 года, служит для талибов ориентиром, придающим им новые силы. Об этом Конуэй, уходящий осенью в отставку, заявил на пресс-конференции в Пентагоне во вторник. Думается, в какой-то мере сейчас это может дать поддержку силам неприятеля в Афганистане. Мы перехватили ряд сообщений, в которых наши враги в этой стране заверяют друг друга, что им надо продержаться еще какое-то время. Ни Белый дом, ни Пентагон пока не отреагировали публично на заявление генерала морской пехоты. Представитель Госдепартамента Марк Тоннер на брифинге в среду на просьбу журналистов прокомментировать это заявление ответил, что им лучше обратиться в Министерство обороны. Я могу говорить только о наших действиях в Афганистане по гражданской линии. Несомненно, мы стараемся укрепить афганские силы, полицию, армию, чтобы они в максимальной степени обеспечивали безопасность в стране. Но касательно перспективы вывода наших войск, я бы предпочел, чтобы ее оценивал Пентагон. Майкл О'Хенлан, директор по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Брукингса, считает замечание Конуэя тревожным знаком. Это довольно серьезное заявление. Думаю, что это сигнал о достижении определенного рубежа. В нем отражены сложные проблемы, о которых должны говорить военачальники и лидер нашей страны. Я разделяю убеждение генерала Конуэя в том, что нынешний срок, июль 2011 года, в нынешнем его понимание начинает обрастать противоречиями и может принести вред. Белый дом в июне уже сменил главного военачальника в Афганистане. На смену генералу Стэнли МакКристалу, допустившему иронические высказывания в адрес президента Обамы и его окружения, назначен генерал Дэвид Петреус, которому в свое время удалось добиться перелома ситуации в Ираке. В интервью телекомпании Fox News в среду Петреус попытался прояснить, что в действительности имел в виду президент Обама в декабре 2009 года, когда выступил с обновленной стратегией по Афганистану, частью которой стало решение о дополнительном ввозе в эту страну 30 тысяч американских военнослужащих. Петреус напомнил, что президент тогда говорил об июле 2011 года в контексте модификации миссии в Афганистане, а не начала ее свертывания. Речь тогда шла не о нашем массовом уходе из Афганистана, а о неотложности стоящих перед нами задач. Президент очень ясно заявил, что в июле 2011 года начнется определенный процесс, ход которого будет диктоваться обстоятельствами в самом Афганистане. Петреус сказал, что данный процесс включает в себя переходные задачи для афганских правительственных сил, которые сегодня уже реализуются в Кабуле. И в этом смысле речь идет о мягкой передаче контроля над безопасностью в стране от сил антиталибской коалиции самим афганцам. Однако большинство аналитиков продолжают считать ключевым фактором успеха надежность президента Афганистана Хамида Карзая. По мнению Майкла О'Хенлона из Института Брукингса, на повышение эффективности правительства Карзая и искоренение коррупции в его рядах вряд ли стоит рассчитывать. Эксперт не исключает, что Барак Обама решит оставить в Афганистане большую часть американских боевых подразделений и после июля будущего года. Пока что есть немного обстоятельств, которые бы благоприятствовали выводу американских войск из Афганистана. В конечном итоге все последующие решения администрации могут приниматься со ссылкой на мнение генерала Петреуса. И это будет не то же самое, что указание президента, верховного главнокомандующего. Нынешнее лето сопровождается ростом числа убитых в Афганистане американских военнослужащих и сообщениями о коррумпированности правительства Карзая. Согласно последним опросам, 6 из каждых 10 американцев против продолжения военных операций США в Афганистане. В то время как Барак Обама подвергается критике справа за установление графика ухода американских военных из Афганистана, левые все сильнее критикуют его за кажущуюся им нерешительность в соблюдении этого графика. На чаше весов будущее Афганистана, провал американской миссии, в котором, по мнению многих наблюдателей, будет означать возвращение талибов, возрождение Аль-Каиды, новую волну терроризма в Южной Азии и наращивание потенциала для индопакистанского конфликта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство автодороги через подмосковный Химкинский лес, сообщили в пресс-службе партии. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти сотрудника британского инвестиционного фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, не менее 8 полицейских, еще один ранен. Нападение произошло сегодня рано утром в провинции Кундуз. Ущерб от природных пожаров в России превышает $300 миллиардов, считают некоторые экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам, а реальный ущерб экономике страны значительно выше. Жильцы кировского частного общежития вновь объявили голодовку. Они требуют передать здание в муниципальную собственность и снизить квартплату, включить лифт и горячую воду. В акции принимают участие 6 человек. Соединенные Штаты заявили о необходимости привлечь к ответственности причастных к массовому изнасилованию женщин и детей в Демократической Республике Конго. Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что шокирован недавними сообщениями из Конго, куда он распорядился направить своих представителей для проведения расследования. Власти Нигерии обеспокоены высоким уровнем заболеваемости холерой. В стране за последние 3 месяца ее жертвами стали свыше 350 человек, в то время как болеют еще примерно 6400 жителей. Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». По мнению некоторых авторитетных российских искусствоведов и членов Общественного комитета защиты Рязанского Кремля, закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения принесет культурному наследию страны не меньший вред, чем лесной кодекс нынешним летом нанес лесам, пострадавшим от пожаров. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Лиля Пальвелева.
Хотя слово «реституция» у многих вертится на языке, но и в Русской Православной Церкви, и в музейном сообществе против такого определения сути законопроекта, который будет в сентябре рассматриваться в Государственной Думе. У каждой из сторон свои резоны. В РПЦ утверждают, из государственной или муниципальной собственности религиозным организациям отойдет только то, что и так уже им фактически передано. Церковные постройки, к примеру. Дело только за документальным оформлением. А вот аргументы завлаборатории музейного проектирования Российского института культурологии Алексея Лебедева.
Хочу напомнить, что все церкви, ныне действующие в нашей стране, лишились своего имущества по известному декрету 18 года. За единственным исключением, Русская Православная Церковь своего имущества лишилась в 1703 году в связи с упразднением патриаршества на Руси, ну, когда был создан Синод и так далее. Тем самым мы восстанавливаем имущественное отношение до Петровской эпохи, а отнюдь не исправляем то, что сделали большевики. Основной принцип отношения к любому памятнику – истории и культуры. Когда общество какой-то объект осознает как ценность, оно изымает его из повседневного обихода с целью сохранения и передачи поколения в поколение. Для этого общество придумал специальный институт, называется музей. Так вот, когда музеи перестают пополняться, это признак болезни общества. А когда начинает идти процесс демузеификации, это, в общем, уже трагедия. Это значит, что общество деградирует.
На протяжении последних лет процесс демузеификации наблюдается в Рязанском Кремле, имеющем официальный статус государственного историко-архитектурного музея-заповедника. И это еще до принятия закона. Что-то будет потом, восклицает замдиректора заповедника, координатор Общественного комитета защиты Рязанского Кремля Ирина Кусова.
Пятый год идет жесткое противостояние власти, церковной, светской и общественности Рязани, России. Рязанской общественности, как нигде в другом месте, удалось самоорганизоваться с тем, чтобы противостоять грамотно тому рейдерскому захвату, который происходит. За эти годы Рязанский Кремль, вопреки законам, передал в пользование Рязанской епархии значительную часть памятников. Сегодня у епархии находится 5 храмов и 2 гражданские постройки. В ведении музея осталась такая задняя часть Кремля с гражданскими постройками 17 века. И также пока находятся еще 2 храма. Весной этого года была принята концепция, согласно которой музей остается в Кремле. За эту концепцию в буквальном смысле бился ученый совет музея. Первоначально предполагался совершенно иной вариант. Однако, вопреки этой утвержденной концепции, Министерство культуры вскоре проводит совещание, на котором принимается решение о возможности передачи ведения епархии Архангельского собора. Более того, в протоколе этого совещания можно встретить совершенно там замечательные вещи по поводу того, что если на территории Кремля будут продолжаться раскопки, то материалы раскопок будут передаваться как в Государственный музей-заповедник Рязанский Кремль, так и в так называемый церковный музей, о котором все давно говорят, но который никто ни разу не смог увидеть, поскольку это совершенно такая фиктивная организация. Так вот, пользуясь ситуацией, архиепископ Павел летом заявил свои претензии на этот Архангельский собор. Распоряжение из министерства мы пока не получили, но оно будет. Поступило из министерства пока только просьба демонтировать экспозицию, поскольку архиепископ наполовину, так сказать, в шутку, наполовину всерьез, но несколько раз поднимал вопрос о том, чтобы ему Архангельский передали вместе с той экспозицией древнерусского искусства, которая находится в этом соборе.
Сопредседатель Комитета защиты Рязанского Кремля Александр Никитин напоминает, вокруг Рязани сгорели не просто леса, природные заповедники. И эта невосполнимая потеря имеет прямое отношение к предмету нашего разговора.
Сгорело 220 тысяч гектаров леса. До этого печальным рекордом 20-го столетия в Мещере был опустошительный пожар 36-го года, когда сгорела Курша. Это было 30 с небольшим тысяч гектаров, то есть в 7 раз больше, вот такие масштабы этого бедствия. Все прекрасно понимают, что это не столько катастрофа, вызванная погодными условиями, сколько теми обстоятельствами, в которые было поставлено лесное хозяйство, разрушенное практически вот последними законодательными актами, в том числе этим самым лесным кодексом. И закон о церковной реституции – это есть лесной кодекс для музея. музеев, для культуры, и последствия будут точно такими же.
Между прочим, заселенный уже в глубокой древности Рязанский Кремль, на который претендует епархия, это даже не монастырь, то есть церковной территории он никогда и не был. Здесь не одни только храмы, но также здания гражданской архитектуры и гражданского назначения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:39. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее продолжит наша рубрика «Мировая политика». В конце августа в Польше отмечают 30-летие создания профсоюза «Солидарность». Подготовка к этому юбилею проходит в обстановке острых споров, споров между бывшими и нынешними лидерами легендарного профсоюза. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Это фрагмент музыкального оформления чрезвычайно популярного не только в Польше 8-минутного компьютерного мультфильма «История Польши», автор которого наиболее титулованный современный польский мультипликатор Томаш Багинский. Показать за такой короткий отрезок времени тысячелетнюю историю страны непросто. Нужно выбирать, от чего отказаться. Автор вместе со своими научными консультантами, однако, никак не мог пропустить момента создания «Солидарности».
Наивыбитнейший рух społeczny в истории świata и największее польское zwycięstwo.
Это наиболее выдающееся общественное движение в мировой истории и самая большая польская победа. Я всегда говорю, что «Солидарность» — это как Nokia. Знак, товар универсальный, наивысшего в мире качества.
Правда, właśnie товар универсальный, наивысшей световой якости.
Говорит директор Европейского центра «Солидарности», отец-доминиканец Матей Земба. По его словам, праздновать годовщины таких этапов польской борьбы за восстановление независимости, как создание «Солидарности», нужно без всякого влияния текущих политических разногласий. На это обращает внимание и всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, который принимал участие в создании «Солидарности» 30 лет назад.
Не повстала бы «Солидарность», если бы с вielu сторон, как бы люди не шли...
«Солидарность» не была бы создана, если бы люди, так сказать, с разных сторон, разные люди, не шли в одном направлении, чтобы в конце концов солидарно встретиться. Я поехал в Гданьскую судоверфь, потому что тогда занимал пост председателя общества кинематографистов Польши, и мы за несколько месяцев до этого начали бороться за то, чтобы наши коллеги-документалисты могли любой ценой запечатлеть на пленку те события, запечатлеть правдиво и объективно то, что происходило в нашей стране.
Политические, которые еще отбывают в нашем краю.
То, что 30 лет назад объединяло поляков из разных слоев общества, рабочих, Леха Валенсу, Анну Валентинович и творческую интеллигенцию Тадеуша Мазовецкого, Бронислава Геремка, Анджея Вайду и других, теперь разделяет. Через 30-летия многие из них по-разному смотрят на свою и других роль в том процессе. Другим стал и сам профсоюз «Солидарность». Он объединяет теперь в 20 раз меньше членов, чем это было в 80-е. Но это, пожалуй, нормально. Появился целый ряд и других профсоюзов. Чаще в адрес «Солидарности» звучит другое обвинение – в ангажированности в политику, поддержке одной политической силы – оппозиционной партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего под Смоленском президента Леха Качинского Ярославом Качинским. Иначе как понимать то, что на проходившее несколько дней назад одним из первых в стране мероприятия в честь 30-летия «Солидарности» в Польской Силезии не был приглашен президент Бронислав Комаровский, в прошлом, кстати, также активный деятель «Солидарности». Мы не пригласили президента Комаровского, но перед ним еще столько лет президентуры, что наверняка найдется какой-нибудь повод, чтобы его к нам пригласить. Может, рано еще, может, ситуация теперь такая, какая есть.
Может, ситуация такая, не иная.
Говорит представитель «Силезской солидарности». Основные мероприятия, связанные с 30-й годовщиной подписания так называемых августовских соглашений между рабочими и властями Польской Народной Республики, пройдут в самом конце месяца в Гданьске, колыбели «Солидарности». Шоком для многих поляков было то, что в них не примет участие один из создателей профсоюза, его многолетний лидер и символ борьбы поляков с коммунистическим режимом, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Валенса говорит, что нынешняя солидарность — это не тот профсоюз, который он когда-то создавал и которым руководил, хотя значок солидарности остается в лацкане его пиджака.
Нет, я уже не хочу, я только так далеко еще могу.
Я не говорю, что не хочу сотрудничать с солидарностью. Дело в том, что мы настолько теперь расходимся в мнениях, что просто я не подхожу к нынешней солидарности. Почему? Ну, хотя бы потому, что это профсоюз, а я уже пенсионер. Кроме того, теперь у них примерно 500 000 членов, а в мое время было 10 миллионов. Разница налицо.
Я имею 10 миллионов, więc różnica są już na oko.
Заявил Лех Валенса в интервью польскому каналу ТВН-24. В августе 1980 года в результате ряда массовых забастовок по всей стране руководство Польской Народной Республики было вынуждено пойти на переговоры с рабочими, которые к тому времени заручились поддержкой целого ряда выдающихся представителей польской интеллигенции. В подписанном 31 августа в Гданьске соглашении говорилось о том, что существующие в стране профсоюзы не отражают точки зрения трудящихся и не борются за их права, поэтому нужно создать новый профсоюз, который на самом деле представлял бы интересы трудящихся. На базе этого соглашения власти позволили официально зарегистрировать солидарность. Кроме того, руководство Польской Народной Республики приняло на себя обязательство ограничить цензуру, восстановить на рабочих местах всех, кто был уволен за участие в рабочих протестах в 1970 и 76 годах, а также широко обсудить в обществе ряд экономических реформ. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей рубрики «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, который приговорен к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Партия «Единая Россия» просит Дмитрия Медведева приостановить строительство автодороги через подмосковный Химкинский лес. Мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Администрация президента поручила Следственному комитету разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти сотрудника британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, не менее 8 полицейских, еще один получил ранение. Нападение произошло в провинции Кундуз. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. Жильцы кировского частного общежития вновь объявили голодовку. Они требуют передать здание в муниципальную собственность, снизить квартплату, включить лифт и горячую воду. В акции принимают участие 6 человек. Власти Нигерии обеспокоены высоким уровнем заболеваемости холерой. В стране за последние 3 месяца ее жертвами стали свыше 350 человек. Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакинемы Хамади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену. Известному кинорежиссеру, народному артисту России Петру Тодоровскому исполняется 85 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В ближайшие несколько минут отвлечемся от новостей политики, экономики, поговорим о культуре. В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга. Это книга голландского писателя, переводчика, слависта Кейса Верхейла. Книга называется «Соната буря», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Теодор и Леонора достигли того места, где лес с обеих сторон уходил вверх, так что долина становилась как бы замкнутой, похожей на зал внутри здания. Медленно взбирающаяся все выше и выше дорога шла вдоль русла речки. Это был отрывок из книги голландского писателя, слависта Кейса Верхейла «Соната буря», которая является второй частью большого романа о поэте Тютчеве и о себе. Первая часть «Вилла Бермонт» тоже ранее была выпущена в издательстве журнала «Звезда», говорит соредактор журнала Андрей Арьев.
Мы с Кейсом Верхейлом давным-давно знакомы. Здесь была выпущена его книжка, посвященная Бродскому. И вообще Кейс один из тех словистов, которые как-то сроднились и с Петербургом, и с то, что он пишет в художественной прозе, во всяком случае, вот эти два томика, которые вышли в издательстве журнала «Звезда», называет голландско-русским романом. В этих двух романах два главных персонажа – рассказчик и Федор Тютчев. Я думаю, что Кейс Верхейл очень хорошо понимает, каким был человеком Тютчев, потому что действительно что-то в нем теплится такое, что теплилось и в нашем поэте. Присутствие Тютчева, его мысли у Кейса растворено вот в том, что он видит – пейзаж. Это получается какой-то такой одухотворенный, осмысленный пейзаж.
Городской и именно петербургский пейзаж тоже очень важен для автора, говорит Кейс Верхейл.
Ну, вот, например, остатки завода имени Жданова. Я тогда писал диссертацию об Анне Ахматовой. Я почти конспиративно изучал Ахматову это время в своем общежитии. Но что вот я там проезжал каждый день. Это только сейчас, вот в этот момент у меня возникает вот эта связь. Там что-то было, что на меня сильно подействовало. Вот это одна из отличительных черт Петербурга для меня. Заводы внутри города. Даже в самом парадном центре вдруг есть завод какой-то. Провоцирующее сочетание – это носит какую-то грусть и что-то необъяснимое, что-то очень связано с историей. Кстати, с моей историей, потому что я же вырос во время Второй мировой войны. И в послевоенные годы город, где я родился, очень похож был на то, что я видел в Ленинграде. Хотя у нас никаких заводов имени Жданова не было.
Откуда же все-таки появился в романе Тютчев?
Главная идея, может быть, этого романа, что есть совпадение переживания человека с переживаниями другого человека, который необъяснимый никакой географией, там, историей. Когда я первый раз держал в руках советские издания Тютчева, и там был портрет Тютчева, когда я увидел этот портрет, я думал, что вот отчасти это мой отец, а отчасти это мой дедушка, то есть отец моего отца. Действительно, есть семейное сходство, хотя нет никаких прямых семейных отношений, но впечатление было родственным с впечатлением портрета Тютчева. Ну, от этого все пошло дальше. Потом, когда я стал читать эти стихотворения, они меня ошеломили чем-то, что я еще в поэзии ни голландской, ни западной, ни русской не знал. Такой голос и такая глубина. И я стал интересоваться его поэзией. Я преподавал курсы его поэзии голландским студентам. И я стал мечтать об обработке вот этих моих чувственных переживаний в какой-нибудь форме. Вот сначала я думал, что буду стараться переложить на музыку, даже брал уроки композиции вот с этой целью, но из этого ничего не вышло. Я решил, что вот напишу роман, а у меня одновременно была идея написать роман о своем детстве. Так как я очень медленно работаю, очень медленно пишу, я ничего не окончу, если я вот буду писать эти два романа, почему не сочетать, сделать один роман, который одновременно будет роман о Тютчеве, а роман о своей семье, детстве, юности, вот молодости. Первая глава разрослась до целого романа.
То же произошло и со второй главой. Третья часть будет посвящена жизни Тютчева в Мюнхене, а в четвертой, если дело до нее дойдет, мы сможем встретиться с Тютчевым уже в Петербурге.
Портрет Наполеона, Давида – это замечательное искусство, и одновременно это большой как бы поцелуй взад.
В «Поверх барьеров» грузинские художники о творчестве, власти и политике.
Советская власть, она же тоже менялась. То есть был 17-й год, потом 22-й, потом 30-й, 37-й, жену расстреляли.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В эфире информационная программа «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Украины, из столицы Украины, Киева. Напомню, эта страна была затронута, как и Россия, правда, в меньшей степени недавней аномальной жарой в июле и августе этого года. Однако Украина пока не собирается, в отличие от России, вводить квоты на экспорт зерновых, но может пойти на эти ограничения в дальнейшем. Кто выиграет от ограничения экспорта и как это может повлиять на цены на хлеб для украинцев? Репортаж Репортаж Владимира Ивахненко.
Еще две недели назад Украина объявила, что собирается ограничить вывоз пшеницы и ячменя. Такой шаг министр аграрной политики Николай Присяжнюк пояснил необходимостью защитить продовольственную безопасность страны. Предполагалось, что кабинет министров ведет квоты в объеме 2,5 миллионов тонн на экспорт зерна, начиная с 1 сентября и до конца года. Однако накануне вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса Виктор Славута заявил, что ситуация на мировом рынке кардинально изменилось.
Світові ціни, я казав, вони спекулятивні стали.
Мировые цены, я говорил, стали спекулятивными с 15 июля, не рыночными. Сейчас игроками на рынке Черноморского бассейна являются США, Франция и даже Германия. Они стабилизировали цены, и теперь пшеница третьего класса стоит в Европе около 260 долларов за тонну, а не прежние 360 долларов.
Ну, это же не 360 долларов.
На своем заседании в минувшую среду украинское правительство решило не вводить квоты на экспорт зерновых, не исключив такую возможность в случае существенного увеличения объемов экспорта. Слово главе Аграрного союза Украины Геннадию Новикову.
Производителей мы считаем, что квотирование вводить преждевременно, как минимум. Сегодня есть экспортный потенциал Украины и по фуражному зерну, и по ячменю, и по продовольственному зерну, не считая кукурузы, пока ее не косили. С точки зрения государства, оно имеет на это право, если рассматривать свою продовольственную безопасность. Но я думаю, что все-таки государство должно это более прозрачно и понятно для всех участников рынка обосновать введение этих квот. С точки зрения зернотрейдеров, здесь сложно говорить, потому что не так достаточно информации сегодня о внешних контрактах, но из того, что доходит до нас информация, то, в общем-то, зернотрейдеры в определенной степени могут быть заинтересованы по введению квот, потому что цены на мировом рынке пошли вверх, а контракты, видимо, заключены не по очень высоким ценам, а ранние контракты. И, конечно, было бы желательно, возможно, их пустить через форс-мажор по введению квот. С точки зрения национального, то, думаю, надо национальные трейдеры поддержать в этом вопросе. Но здесь вопрос в том, что, будем говорить, почему-то таким образом непонятным. Все хотят решить эти вопросы за счет цены у товаропроизводителя.
В прошлом году Украина экспортировала 25 миллионов тонн зерна и заняла по этому показателю третье место в мире после США и Евросоюза. В этом году страна не сильно пострадала от засухи, и квотирование вывоза зерновых может привести к заметному повышению цен на мировом рынке. Пока Украина не спешит вводить ограничения на экспорт, опасаясь в том числе и возможных санкций со стороны Всемирной торговой организации, членом которой она является.
Если бы квотирование подразумевало только регулирование экспорта, то, возможно, ничего страшного в этом бы не было. Но в условиях Украины, к сожалению, квотирование связано не только с этим, а и с возможными коррупционными схемами и всем остальным. Вот это пугает и общественность международную, и в том числе и общественные организации Украины сельскохозяйственные. Под маркой защиты потребителей Украины не всегда преследуются интересы такие, которые этим потребностям соответствуют. Хотя я знаю настроение в аграрном блоке правительства, то аграрный блок правительства не поддерживает введение этих квот.
Сейчас украинские власти скупают миллионы тонн мукомольной пшеницы для государственных резервов, чтобы сохранить низкую стоимость хлеба для населения. Вполне очевидно, что, по крайней мере, до ожидаемых 31 октября местных выборов правительство будет удерживать цены на хлеб.
Любому правительству перед выбором, любому, не хотелось бы, так сказать, повышать цены на хлеб, хотя, допустим, и президент, я считаю это положительным моментом, откровенно сказал, в общем-то, в этой ситуации, когда цена на продовольствие растет, возможно незначительное повышение цен на хлеб. Хотя с точки зрения того, что сегодня есть в государственном резерве, и с точки зрения тех договоренностей, которые достигнуты по вопросам формирования продовольственного резерва, по крайней мере, резких повышений хлеб не может быть. И не должно быть. Думаю, что если они и могут быть, то они достаточно незначительные. Там, ну, максимум это до 10% по маркетинговому году.
Говорил глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа нашей программы – акции в поддержку лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, которые проходят в Москве. Напомню, что Пономарев был приговорен к 3 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции во время шествия 22 августа. Тогда группа представителей оппозиции пыталась пронести по Новому Арбату российский флаг. Мы подробно расскажем об акциях протеста в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Единая Россия против Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Игры с ценами на бензиновом рынке.
В блогах Свободы.
За что Сергей Лавров полюбил Виктора Бута?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».